Так, Бхагават Сандарбха, трактат о Боге, 46-я Анучхеда. Собственный облик Бога вечный и вездесущий, при этом он имеет зримые черты. Собственно, это определение Бхагавана. Это не просто вечный, не просто вездесущий, как мы говорим о его о его свойствах. Вечный, вездесущий — это брахман вечный, и вездесущий — это параматма. Параматма — это средоточен везде. Средоточен, такое хорошее русское слово, означает в серединной точке. Средоточен. Точка в самой середине. Это определение Бога. Поэтому и путь постижения Бога, один из путей постижения Бога — средоточение. То есть внимание на серединную точку, средоточение. Но это не полные, как выясняется, не полные характеристики Бога, то, что он вечен и вездесущ. Нужно еще добавить его свойство всемогущества. И вот это свойство всемогущества отражается в таком понятии, как Бхагаван. Он еще и всемогущ, он всемогущ подразумевает, имеет волю, имеет собственный помысел. И когда мы говорим о воле, это значит, что он желаемое отделяет от нежелаемого. Когда кто-то что-то хочет, когда кто-то волей изъявляет, это значит, что он хочет именно этого, а не того. То есть происходит такое разделение. Это и есть понятие форма, разделение. Когда мы говорим о Боге, что он вечен, всемогущ, вернее, вечен, вездесущ, то мы не делаем акцента на его волеизъявление. Вечное может быть что-то, вездесущий тоже может быть что-то, а всемогущий уже не может быть что-то. Это обязательно кто-то. Если кто-то, значит, у него есть зримые черты. Зримые черты — это значит, что желаемое он отделяет от нежелаемого. И это уже есть Бхагаван. Итак, Бог, он трех лик. Это Брахман, Параматман и Бхагаван. Итак, Шридхара с вами, средневековый Шридхара с вами, потому что этот трактат Дживы Госвами, он жил за 400 лет до Шридхара Махараджа. И спустя 800 лет после Шридхара с вами. Шридхара с вами объясняет словами «непроявленный» становится «проявлен». Брахма утверждает, что Бог вездесущ. Цитата. «Я преклоняюсь пред тобою, о нерожденный, чьим рождением нет числа, о бестелесный, купающийся в океане безмятежного блаженства, кто величиной меньше точки, чей облик невообразим, а природа непостижима». Шримад Бхагаватам 8.6.8. Следующий текст, тоже Бхагаватам, 8.6.9. «О лучший из лучших, твой облик — предмет всеобщего поклонения. Воплощенная благодать, к тебе устремлены взоры и приверженцев святых таинств тантры и исповедующих знаний веду, и стяжателей тайных сил йоги. Я же, о повелитель, вижу тебя в облике вселенной, заключающий в себе все три мира». Шримад Бхагаватам 8.6.9 – это известные молитвы слона. Он толкует стих так, Шридхара с вами. Облик Бога лишь проявляется. Его рождение не похоже на наше рождение. Он не рождается, держится и увядает, как это происходит с живыми существами. Он агуная, не имеет вещественных свойств. Его облик соткан из не имеющих равных. Блаженство, многократно превосходящее счастье свободы. Он меньше меньшего, анур аниме. В том смысле, что его невозможно познать. Его образ нельзя измерить, ибо он недоступен нашему уму. Мананубхавая. Облик Бога вечен и неизмерим. Он лучший из существ, хранитель. Облик твой – предмет всякого преклонения, данный ведой и тантрой. Веда – это знание, тантра – это обряд. Как известно, духовный путь складывается из трех составляющих. Это янтра, тантра и мантра. Янтра – это символ. Символ веры или знак веры. Веда – это знание. Мантра – это молитва. И тантра – это действие. Путь ко Всевышнему лежит на трех параллельных осях, на трех параллельных линиях. Это... Собственно, действие – это познание, и это сведение всего к символу, к некому символу. Это, ну, собственно, результат знания, когда ты множество явлений, событий обозначаешь каким-то одним символом. Называется янтра. Например, ты замечаешь одну черту, замечаешь общую черту в разных событиях твоей жизни. Например, тебя из раза в раз обманывают. Обстоятельства могут быть разные, но всегда происходит так, что ты оказываешься в дураках. И вычленив из сходных событий одну одинаковую черту, ты ей придаешь некий символ. Это называется янтра. Вот у веры есть некая янтра, некий символ. Вера, она, там может быть множество разных событий, действий, опыта. Но всегда есть что-то общее, когда что бы с тобой ни происходило, ты всегда колено преклонен пред своим владыкой. Да, это символ веры. Ты, что бы с тобой ни происходило, ты не затрагиваешься этими событиями. И наши святые, они рисуют лотос. Лотос является янтра нашей веры или нашей преданности, если хотите. А лотос, он, несмотря на то, что находится в воде, сам водою не смачивается. У него такая поверхность, что он не намокает, и капля с него всегда скатывается. Казалось бы, просто какой-то символ, какой-то цветок, но в этом цветке заключен смысл. И когда ты смотришь на лотос, кому-то это напоминает цветок, который можно срезать, подарить любимой, а для кого-то это символ веры. Несмотря на то, что ты находишься в самой гуще материального мира, в этом океане, в этом водоеме, бурлящем событий, твоя преданность всегда над мирской суетой, и лотос раскрывается, ну, кусум раскрывается ночью. Когда восходит луна, то лотос, ночной лотос синий, голубой лотос, он раскрывается навстречу луне, навстречу Господу Гауранги. Вот такая янтра. Мантра – это, соответственно, молитва. Тантра – это действие. Некое урегулируемое действие. Поэтому, когда кто-то говорит, он придерживается такой-то доктрины, такого-то вероучения, спросить у него, ну, на ему доступном языке, что в твоем вероучении янтра, что мантра, что тантра. И тогда можно будет понять, какой ипостаси Божьей, какому лику Божьему он преклоняется. Так, хорошо. Тут говорится еще о том, что счастье преданности превосходит счастье свободы. Мы это много раз уже обсуждали. Почему любовь или преданная любовь, или вернее так, любовная преданность? Бхакти – это не просто преданность, а любовная преданность. Почему любовная преданность превосходит свободу? Потому что у свободы есть нечто, следующее за свободой. Мы всегда можем сказать, всегда можем спросить поборника свободы, для чего быть свободным. И услышим, пусть разные, но всегда ответы. Когда мы говорим о любви, то никаких «за», никаких «пара» следующих ступеней не просматривается. Мы спрашиваем, для чего тебе счастье? И сознательное существо сразу впадает в ступор, потому что счастье не для чего, оно все остальное для счастья, а счастье не для чего больше. Тогда как свобода позволяет, допускает наличие следующего, более высокого измерения. Для чего тебе свобода? Свобода я могу поменять на что-то. Дальше уже наш выбор поменять свободу на власть, поменять свободу на любовь. Но в том и в другом случае мы оказываемся не свободны. Мы свободу отдаем. Мы либо становимся рабами любви, либо рабами тех, кем повелевая. Так. Облик твой не нов. Боги небесные достойны поклонения, но им поклоняются в поклонении, и поклоняются поклоняясь Богу. Так, дальше Брахма говорит, воистину я вижу себя посреди трех миров внутри твоем, ибо ты суть облик Вселенной. Так, образ твой безграничен. В этом стихе «Нирвана Сукхарнавая» означает, что Бог – океан счастья в сравнении с счастьем свободы. Тхрува говорит. Дальше говорит Тхрува из четвертой книги. «Блаженство лицезреть тебя, служить твоим лотосным стопам, слушать о тебе, о твоих верных слуг, столь велико, что пред ним меркнет призрак вечной свободы, не говоря уже о райских удовольствиях, которые безжалостный меч времени – уничтожает в любой миг. Бог меньше меньшего и неизмерим. Означает, что Он заключает в себе все измерения бытия, благодаря Его непостижимой очинтье силе. 47-я Анучхеда. Следующие два стиха рисуют Его пребудущим за пределами грубого и тонкого бытия. Никто не избежит этой участи. Ни бог, ни демон, ни человек, ни зверь, ни иная тварь, ни мысль, ни слово, ни чувство, ни дело, ни мужское, ни женское, ни межполое. Всякий предмет, его понятия и даже отсутствие таковых все еще исчезнет в тебе и упокоится в должный срок. Ты не то и не это. Ничто из названного... не то и не это, ничто из названного. Все едино в тебе, да пребудет вечно слава твоя. Шримад Бхагаватам 8.3.4. Следующий текст. Несчастный слон не ведал из Бхагаватам. Цитата. Несчастный слон не ведал, какое божество же выписал в своей молитве. Но боги, Брахма и его свита понимали, что не к ним он взывает в отчаянии, но к их владыке Всевышнему. Потому не спешили на помощь, и Господь не зашел к страждущему, ибо, пребывая в сердце каждого своего чада, слышит все их мольбы. Шримад Бхагаватам 8.3.22 указывает, потому как Бог – причина всех причин, его нельзя отнести к богам здешнего мира, деватам. Он вне даже блага, сатвики. Он бестелесен, он не мужчина и не женщина, он вне любых обозначений и свойств. Он даже не бесполый, он не чье-либо создание, он не какое-либо свойство. Он вне любых обозначений и свойств, он даже не бесполый, он не чье-либо создание, он не какое-либо свойство, он причина всех образов, он неправедный, не грешный, он вне деяния и качеств, но всякое деяние и качество покоится в нем. Вне зримого сад и незримого осад он, ибо он самоявлен. Он прибудет, когда все уходит в небытие, не шетха шешах. А он, но силу и чар своих он принимает множество обликов, а шешах. Да явится джаятах. Он ныне, дабы освободить меня. Так молится слон. Когда боги во главе с Брахмой, мыслящих себя разными обликами, не явились к слону Гаджендре, живописующим бога как лишенного свойств богов, бог самолично сошествовал ему и в образе, и в его образе слон узрел богов, которым взывал о помощи. В час страданий слон молил о счастье, не представляя себе образ оного. И Господь Бог, будучи счастьем для всех существ, явился к нему в облике всеобщей души. Мы это читаем в Шримад Бхагаватам, когда слон оказался в непростой жизненной ситуации, а именно его схватил крокодил и удерживал так в течение 1000 лет. Сначала Бог бился за свою свободу, пытался сопротивляться, а потом... Когда силы оставили его, надежды оставили его. Он сорвал хоботом лотос и поднес его Всевышнему. Он не знал, к кому он обращается. Он обращался вообще к высшему существу, которое только одно способно его спасти. И живописал он это существо как не имеющего образа или имеющего все возможные образы, вне свойств природы, не сотворенного, ни каким-то созданием, ни каким-то измышлением, а того, из кого все исходит. Он взывал с молитвой к причине всех причин. И боги поняли, что не к ним слон взывает, а к тому, кому они сами поклоняются. И вот они сидели, ждали, пока Господь, совсем не явил совесть, не почувствовал себя в ответе за это несчастное существо, явился и спас этого слона. И боги дивились милости Всевышнего, потому что они поют гимны во славу Всевышнего, а он к ним не является. А здесь слон, сам не зная, кому молился, заслужил такую милость, что Господь пришел к нему. Когда боги во главе... Так. Образ Бога... Образ Бога был откликом на мольбу слона о счастье. Слон не взывал к какому-либо определенному образу Бога, сознавая, что Бог имеет... образ. Если бы слон полагал Бога не имеющим образа, то спас бы его, не являясь его взору. Но Господь явился во спасении страждущей душе по милости своей в образе, о руках, туловище и ногах. Здесь вот говорится, что если мы не считаем Бога личностью, то мы тоже можем обрести свободу, но Господь Бог не явит свое лицо. Но если мы мыслим его личностью, то он придет в образе. Это свобода иного свойства, свобода преданности. Даже лицезрея тебя, о чем мечтают все чародеи, мудрецы и твои почитатели, и сознавая разумом надмирность твоего образа, я, Создатель Вселенной, не в силах постичь даже крупицу твоего видимого величия. Что до твоего внутреннего блаженного мира, то вряд ли он вообще доступен кому-либо из живущих. Шримад Бхагаватам 10.14.2 – это молитва Творца Кришне. Данные два стиха, хотя и разнесены по разным главам, вещают об одном и том же, и смысл их один. Гаджендра и Шука говорят в один голос: Бог делается видим нам лишь Его волею. Так слуга Божий описывает Божье явление взору. Анучеда 48, давайте прочтем. Опять цитаты из Шримад Бхагаватам. «Но я не мог и представить, что глазами вижу того, чей облик созерцает в сердцах своих лесные отшельники и всеведущие пророки, и не думал и не гадал, что взору моему, помраченному суетой мира, откроется твой надмирный образ. Ибо предания гласят, что лишь тот, кто вознесся над двойственностью бытия, способен лицезреть душу жизни». В толковании к стиху говорится: «Господи, Господи, Випхо, дивы дивны, ты явился глазам моим. Удивительно, ты высшая душа, кого йоги созерцают в глубине сердца. Предстал моим очам. Ты не можешь быть зрим мною, ибо чувствами нельзя засвидетельствовать тебя. Адхокшич. Лишь удалившийся от призрачного бытия Пхава-паварга способен воспринять тебя. Вот почему чудно мне с помутившимся от страданий рассудком лицезреть тебя, о владыка. Видение Бога так описано в Нараяна Тхьятме. Цитата из Нараяна Тхьятме. Бог, невидимый всегда, делается видим его волею. Уже ли можно узреть высшую сущность без ее на то соизволения? Здесь в Писании говорится, что познать сущность бытия возможно только, если сущность это соизволит. Вот ученые пытаются познать мироустройство, расщепляют атомы, регистрируют разные закономерности в субатомном, атомном мире, пытаются понять единый закон, некий алгоритм, какую-то сущность, которая действует одинаково везде. Это одна из аксиом науки, физики. Ну, собственно, наука и есть физика, то, что мы называем физика, греки называли наука, постижение мира. Вот одна из аксиом современной науки – это то, что законы мира, фундаментальные законы мира, одинаковы во всей Вселенной. Современная наука представляет себе, что бытие – это вот Вселенная. Вот неважно, как она выглядит, Вселенная одна, в нее все вселено. Она единая, за пределами Вселенной нет ничего. Она то расширяется, так раньше считалось, теперь говорят, что она дойдет до какого-то предела в своих расстояниях. Потом начнет сужаться снова до состояния энтропии, состояния безобразности, после чего потом произойдет новый большой взрыв, будет долго-долго расширяться, потом снова сузится. И вот так вот они считают, Вселенная живет пульсообразно. И поскольку она взорвалась из единой точки, соответственно, все законы одинаковые во Вселенной всегда и везде. Вот они пытаются вот этот самый фундаментальный закон познать. Но вот такая у них аксиома. Но вот здесь мы задаемся вопросом, а с чего вы взяли? Вот что вас заставило думать, что законы во Вселенной везде одинаковые? Пусть даже вы правы, есть галактики, есть там какие-то звезды-пульсары или еще что-то. Ладно, вы правы. Но почему вы считаете, что Вселенная развивается одинаково, что законы мироздания везде одинаковы? Для нас это не аксиома, а для нас это тезис, требующий доказательства. Но тем не менее, вот они. Нам говорили, что мы считаем, что Вселенная имеет одинаковые законы, потому что так нам удобнее ее исследовать. Если мы будем думать, что законы физики в той галактике одни, а в этой галактике другие, то нам будет очень трудно исследовать мир, поэтому мы допускаем, что везде законы одинаковые. Но опять-таки, это ответ, ну, для удобства. Нам так удобнее думать. Вот. И здесь в Писании говорится, что то, что ты исследуешь, вот этот самый закон или сущность бытия, оказывается, может быть познана только если она сама того захочет. Вот в сознании ученого это не укладывается. Я исследую мир, а тут нам какие-то древние индусы говорят, что вот если мир захочет, чтобы ты его познал, ты его познаешь, а не захочет, ты его не познаешь. Вот в голове ученого это не укладывается. Если я тебя познаю, то ты никуда не денешься, я тебя все равно познаю. Так они говорят фундаментальному закону. Ну вот они совершенствуют свои инструменты познания. Вот создали этот самый андроидный коллайдер, который расщепляет частицу до такого состояния, что у нее не остается никаких свойств. То есть что-то колеблется, что-то, у чего нет регистрируемых свойств. И вот это колебание производит на свет нечто, что уже поддается законам. То есть то, что можно зарегистрировать. А вот само оно, колеблющееся регистрации, эксперименту не поддается. И это фундаментальная проблема, с которой не просто не могут справиться современные ученые, но они даже некоторые говорят, что она в принципе неразрешима. Мы, как они говорят, мы изначально допускали, что познать можно все. Нужно только хорошенько отточить инструмент познания. Но теперь, некоторые ученые говорят, но теперь мы приходим к выводу, что это было лишь допущение, это не аксиома, что познать можно все. Есть нечто, что непознаваемо. И они правы. Единственное, что вайшнавы добавляют, оно непознаваемо не потому, что у тебя никогда не будет соответствующего инструмента познания, а оно непознаваемо, потому что не хочет. От тебя уже ничего не зависит. У этого предмета познания есть собственная воля. И это есть то, о чем говорится в данном трактате в Бхагавад-сандарбхе. Это есть ипостась Бога. Это не сам Бог, но одна из его граней. Вот эта грань. Я не хочу, чтобы ты меня познал, и ты меня не познаешь никогда. Даже если у тебя будет самый совершенный инструмент. Опытный инструмент и аналитический инструмент. Даже если у тебя будет супераналитический инструмент, ты не сможешь меня познать. Еще раз, да, это цитата. Бог невидимый всегда делается видим его волею. Уже ли можно узреть высшую сущность без ее на то соизволения? Задается Нарада вопросом. Его милость – единственная причина возможности узреть его. Милость его – отдельная сила. Отдельная его сила. У Господа есть множество сил. Или искусств. Можно вот эти шакти, да, это силы, но еще их называют майя. Майя – это его искусство. Искусство от слова искушение. У него есть разные способы искушения. Вот одна из сил искушения называется майя, маха-майя. Он такой искусный, то есть он так искушает, что его увидеть нельзя. Супермощный сервер DDoS-атак на наш мозг. Постоянно насылает эти DDoS-атаки, и мы видим временное и не способны сквозь временно увидеть вечное. А там он как раз и спрятался. Он спрятался в этом вечном, бесконечном, не имеющем очертания. А мы не способны это зарегистрировать. Нам он воздействует на нас так, то есть у нас так искушает, что мы видим только то, что имеет начало и окончание во времени и в пространстве. На остальное у нас просто не заточены ни органы восприятия, ни аналитический аппарат. Наш ум на это не заточен. Поэтому мы не способны видеть вечное, мы не способны видеть бесконечное. А то, что мы способны видеть, оно имеет начало и окончание, другими словами, иллюзорно. Поэтому мы живем с вами в мире иллюзии. Мы живем в мире предметов, которые имеют начало и окончание. Мы разумом, отринув чувство, мы можем разумом зарегистрировать его существование от обратного. Мы можем сказать, если есть то, что имеет начало и окончание, значит, должно быть то, что не имеет ни начала и окончания. Я просто лишь не теми средствами пользуюсь. Так, из обывателя ты переходишь в разряд философов. И можешь зарегистрировать существование бесконечного, безмятежного, но узреть его ты не можешь, потому что у него очень сильное искусство. Это искусство на санскрите называется майя, у него очень сильная способность искушать. Ты не способен его видеть, ты можешь упросить его явиться к тебе. Если он соизволит, он может это сделать. И вот это вот упрошение Всевышнего называется молитва. Только молитвой можно вызвать его образ. Хари Кришна. Так. Бог являет себя взору, избранный им. Мундака Упанишад. На санскрите... Ой, так. Так, это я просто заметку делал. Следующее. Его облик недоступен восприятию чувств. Облик его не виден очам. Швета Шватара Упанишад. В Мокшадхарме повелитель Швета Двипы так говорит Нараде. Не думай, что я делаюсь видим благодаря тому, что имею облик. Будучи владыкой мира, я по желанию могу быть видим и невидим. О, Нарада, сей образ мой, сложенный из осязаемых стихий, явлен тебе моею колдовскою силой, майей. Но я не состою из вещества, Махабхарата. Так Бог говорит Нараде, не думай, что видишь меня, потому что у меня есть образ. То, что ты видишь меня, не значит, что я имею образ. Только по моему желанию ты можешь лицезреть меня. Ну, да, вот такая, такая одна из доктрин вайшнавской философии. Мы высшее видим не потому, что оно имеет такие-то свойства, а потому что оно желает быть видимым. В любой миг я могу снова стать невидим. Бог независим всецело, бытие мира не касается его. Я владыка Ишу и гуру всего сущего. Образ, что видится тебе созданным из вещества, явлен иллюзией, силою моею, что повергает всех и каждого в обман. Так толкует данный стих Вишва Пракаша. Бхишма говорит... Довольный им, вечный владыка Бог богов явил себя его взору, но никто более не узрел его образа. Бог явил свой облик Упаричари Васу. Упаричару Васу говорит Брихаспати. Ни ты, ни я не способны узреть его. Он видим лишь тому, кому даровал на то милость. Махабхарата. В Шрути также утверждается, что невозможно узреть свойства Бога в его облике. На чакшуша пашьяти рупам асья. Это знаменитый стих из Швета Шватары Упанишада. Плотским. Швета Шватары Упанишад мы недавно немножечко обсуждали, когда... Пришел ученик, 12 лет учился, очень гордый своего учителя, вернулся домой. Папа его спросил, услышал ли ты за время учения о том, вернее, услышал ли то, что сделало тебя способным слышать все? Увидел ли то, что сделало тебя способным видеть все? И узнал ли ты то, благодаря чему все стало тебе известным, все стало тобой познанным? И ученик задумался, возвращается к учителю, снова учится. Потом возвращается опять к отцу и говорит, да, это Брахман. Брахман, узнав его, ты узнаешь все. Как бы узнав источник, ты узнаешь все. И там как-то сюжет заворачивается, а отец ему говорит, а как ты его узнаешь? И тогда ученик говорит, мне учитель на это не смог дать ответ, каким образом. Ты просил меня узнать нечто, знаешь, что я знаю все, но как это нечто узнать, мне учитель не сказал. Тогда этот ученик говорит, папа, если ты мне задаешь такие вопросы, то ты точно на них знаешь ответ. Ну вот в результате беседы выясняется, что вот это то самое, которое, познав, ты дает тебе возможность познать все, а познается только с изволением этого самого. Вот здесь как раз об этом цитата. Это Шаттара Панишада. Плотским оком нельзя узреть его образ. Вот. Того самого. Так, ну что, мы закончили 48-ю. В следующий раз мы перейдем к 49-й. Так, если кому-то неинтересны эти трактаты, но они занудные и скучные, отпишитесь, пожалуйста. А что? Ну, это такие сухие философские рассуждения. Ну, вообще, трактат, он и должен быть занудный. Фельетоны, они веселые. Разные ведь литературные жанры. Есть фельетон. Он не занудный, он остроумен. А трактат – это очень скучное произведение. Так, ну что, на 49-й Анучхеде мы закончили. Угу. Я красным пометил, чтобы в следующий раз начать с нее. Так, есть у нас какие-то вопросы, или мы их переносим на завтра? Давайте так, те вопросы, которые были заданы. Те вопросы, которые были заданы утром, мы их разберем утром. А если сейчас есть вопросы, мы постараемся поломать голову в переносном смысле. Так, если их нет, тогда мы споем про нее, про Харихараю.
Если кто хочет, тяните руку.
Дандават, Махарадж, слышно?
Да. Слышно.
Дандават, Махарадж, когда речь идет о том, чтобы познать все, речь идет о Брахмане,
то есть постижении, да, Брахмана? У Бога есть три ипостаси. Всеобъемлющесть, вездесущесть и всемогущесть. Или вездесущесть, или, так сказать, способность быть везде, способность быть как всюду, в каждом, и иметь отдельный образ. Когда мы говорим познать все, имеется в виду познать Брахман. Когда мы говорим познать суть, то мы имеем в виду познать Параматму. Когда мы говорим познать Бога, мы имеем в виду вступить с Ним в отношении любовной преданности, потому что только с помощью любви она делает Бога, любовь делает Бога покорным своему соискателю. Только с помощью любви можно постичь целиком. Вот. Когда мы говорим «все», это значит Брахман познать. Когда сущность бытия познать, то это параматма. Бог, он везде, вот, то есть он вездесущ, он всеведущ и он всемогущ. Вот три его главные свойства для нас, для тех, кто делает первые шаги к нему. Он всюду, он везде. Так вот, его вездесущность, то есть способность быть в каждой точке, это и, собственно, его всеведение. Он знает все благодаря тому, что он пребывает в каждой отдельной точке. То есть он пребывает в сердцевине всего. Вот его всеведущесть познается лицезрением параматмы. Как Бхагаван, он везде, как параматма, он в каждой отдельной сущности, и как Бхагаван, он властвует над всем. Только соприкоснувшись к его с его аспектом Бхагаван, мы признаем за ним своеволие. Потому что потому что способность быть везде, быть всюду, не говорит о том, что он личность. Но это не очевидно, что он личность. Например, он может быть всюду в виде закона. Но только когда мы говорим, что он всемогущ, мы сразу смещаем акцент на его безличностном, с его безличностного аспекта на личностный аспект. Потому что всемогущий может быть только личностью. Потом мы понимаем, что всемогущий подразумевает, что он над законом. И тогда Бхагаван, как владыка, вседержитель, превращается в Кришну, который над законом, который сам ничему не подчиняется, никаким закономерностям, никакой дхарме. Хари Кришна. Ну что, все тогда на этом? Про Хари Харай споем?
На Ютубе есть, но там в комментариях.
Что-нибудь... А есть на Ютубе хейтеры? Есть такой разряд живых существ, их называют хейтеры. Хейтеры – это очень плохие люди, потому что они тебя не любят.
Ну вот один человек писал на старое видео, где с этим вы обсуждали с религиоведом. Махараджу не дают покоя лавры Шрилы Прабхупады.
Не дают.
Он тоже любил махать дубинкой. Однако почему-то показал, что от Махараджи исходит тонкое настроение Майавади и Сахаджи. Но, возможно, это мое собственное мнение.
Ну, это не хейтер.
Ну,
ну, ладно. Ну что, все тогда?
А можно вопрос?
Да, конечно.
А какова конечная цель гьяни? Куда они стремятся, если
кого?
Познать гьяни?
Гьяни.
Куда, да, чего они ожидают в итоге, если познать можно только, ну, познать в кавычках Бога, можно только вот в любовной преданности. Что они тогда познают?
Они познают его все бытийный аспект. Ну, они говорят, что Бог не ограничен. Это его главные свойства. Мы говорим, что Бог всемогущ. Это его главные свойства. Вот они делают акцент на этом аспекте высшего начала. Он везде пребудет. Следовательно, когда вы заявляете о том, что у него есть форма, вы его ограничиваете. Но форма – это Что такое форма? Это черта или полоса, линия, которая отделяет одно от другого. Как вы можете, говорят они, в Боге отделить одно от другого? Получается, что то, что внутри этой черты, внутри формы – это Бог, а снаружи – это не Бог. Вот такое у них примерное рассуждение. Поэтому в Боге, в его высшем проявлении, не может быть никаких черт, ограничений, черт в прямом переносном смысле. Ни очертаний никаких не может быть, ни свойств, ограничений, форм. Это все выдумки, это все... Они божественные, эти формы, но они из непроявленного являются, а потом снова растворяются. Мы, кстати, в Ведах об этом часто читаем, что непроявленный становится проявленным и приобретает черты, которые мы с вами наблюдаем. Но мы говорим, так интерпретирует Майвади, да, но, или Гьяни, но мы говорим, а с чего взяли, что непроявленное это не имеет черт? Есть же еще одно математическое допущение, которое не противоречит здравому смыслу. Непроявленное – это совокупность всех черт. Да, когда в непроявленном есть одна, две, три черты или формы, тогда мы действительно непроявленное ограничиваем. А если мы делаем бесконечное количество свойств, придаем непроявленным бесконечное количество свойств, математически это тоже сам имеет одинаковую вероятность, что непроявленный не имеет никаких свойств. Понимаете? Вот они познают его непроявленность. Гьяни познает тот аспект Бога, который не имеет никаких свойств. А тот аспект Бога, или Бога, который имеет одновременно, который заключает в себе все свойства, они не познают, потому что не допускают такой вероятности. Ну, то есть, вот есть некая математическая формула. У нее два решения, и оба решения, часто в математике, одна формула имеет два решения. Допустим, тривиальное решение, самое простое. Это если у нас параметр 0, тогда у нас формула имеет решение. И второе нетривиальное, это когда бесконечность. Мы в эту, чтобы формула была правильная, значит, в параметр можно подставить и ноль, и она решится, и бесконечность, она тоже решится. Вот они отвергают нетривиальное решение. Они говорят, вот ноль, значит, мы будем познавать этот мир с введенным параметром ноль. Значит, вот и этот мир, он не проявлен, в нем нет ничего, а если что-то проявляется, оно потом снова исчезает, в результате у нас все равно остается ноль. То есть отсутствие всяких свойств. Там, допустим, в моменте решения у нас могут быть А, Б, С, но потом, когда мы подходим к решению уравнений, мы все их сокращаем. Там, допустим, А поделить на А, там в числителе знаменателе стоит А, мы берем их, сокращаем. Потом b, и в результате у нас все равно остается 0. 0 равно 0. Вот они так решают. А мы говорим, а давайте поставим бесконечность. И смотрите, формула тоже верная. Когда вы заявляете, что Бог не имеет свойств, верным решением является то, что у него нет свойств, и точно таким же верным решением является, что ему принадлежат все свойства. Просто какие-то свойства он являет нам, а другие он придерживает. Причем являет не когда мы захотим, а когда он захочет. Это тоже подпадает под формулу Шрути или Брахма-сутры. У Бога нет свойств. При этом, когда вы говорите, что у него нет свойств, значит, у него их вообще нет, это не совсем логически верно, потому что если у него нет свойств, с чего вдруг, вернее, что заставляет его, что побуждает Бога без свойств принять какие-то свойства? Что на него воздействует? Просто так? Ну, значит, у него есть воля. Он хочет, чтобы у него появились, а потом исчезли свойства. Значит, у него есть воля. Если у него есть воля, значит, у него уже есть свойства. А более логично выглядит так, что у него все возможные свойства, значит, это предполагает его волеизлияние, если у него есть свойства. И тем более становится логичным, что, имея волю, он одно свойство свое являет своим наблюдателем, другое не являет, может явить несколько, может явить одновременно в разных точках своего бытия разные свойства, и его единого разные наблюдатели будут видеть по-разному. Тогда картинка выстраивается. А когда вы говорите, он не проявлен, и потом себя проявляет, а с чего вдруг? Значит, есть какая-то причина. Значит, у него есть причина. Это как раз не очень логично. Хари Кришна. Ну что, теперь тогда мы поем Хари Харай. Да, давайте на завтра, раз Тимур просит, чтобы на него завтра ответили. Ну да, зачем навязывать им?